Ветер сделался благоприятнее, и вместо того, чтобы расположиться на каком-нибудь острове, как сначала было условлено, Дунгом решился продолжать свой путь и в ту же самую ночь войти в крепость. Он полагал, что прибудет со своим отрядом незамеченным неприятелем и избегнет половины опасности. Но, к несчастью, они пристали к оконечности одного соседнего острова, и шум людей, выходивших из лодок, вероятно, известил неприятелей об их приближении и приготовил дикарей к нападению. Солдаты сошли на берег, удивляясь, что не нашли караульных, но нисколько не подозревая об опасности. Оружие же свое оставили в лодках, чтобы сначала положить на безопасное место ранцы и съестные припасы. Но они очутились так близко под неприятельским огнем, что, несмотря на темноту, каждый выстрел был смертелен. Все солдаты попадали, только двое или трое тотчас же встали и скрылись. Четверо или пятеро были убиты на месте или умерли через несколько минут. Неизвестно, почему неприятель не набросился, как обычно, сдирать волосы с убитых. Сержант упал вместе с другими и услышал голос Мейбл, выбежавшей в эту минуту из крепости. Родительская любовь пробудилась в нем при этих словах, раздирающих сердце, и придала ему силы дотащиться до двери Блэкгауза, к которой он прислонился, как говорили мы. После этого простого объяснения сержант сильно истощил свои силы. Ему необходимо было успокоиться. Мэбл и Патфайндер сторожили малейшее желание его и некоторое время ничего не говорили. Следопыт воспользовался временем, чтобы посмотреть в отверстие бойниц из кровли, что делается на острове. Он оглядел ружья, их было в крепости около дюжины, потому что солдаты, отправляясь в экспедицию, взяли с собой свои полковые ружья. Мэйбл не покидал ни на минуту страдающего отца своего и, заметив по его дыханию, что он заснул, встала на колени и начала молиться. Затем последовала страшная торжественная тишина, продолжавшаяся около получаса и только изредка прерываемая шумом патфайндеровых мокасин наверху да стуком от приклада ружья, опускавшегося на пол, потому что следопыт рассматривал подробно, в порядке ли ружья и заряжены ли они. И после этого снова воцарилась тишина, и ничто не нарушало ее, кроме тяжелого дыхания раненого. Мэйбл чувствовала сильное желание еще раз поговорить с отцом своим, с отцом, которого она скоро должна была лишиться навеки, но она боялась нарушить его сон. Ей казалось, что он спит, хотя Дунгом вовсе не спал. Он находился в том состоянии духа, когда свет вдруг теряет в глазах человека всю красоту свою, все обольщение, всю силу, и неведомое будущее предстает перед ним беспредельное и таинственное. Всю жизнь свою он неуклонно соблюдал строгую нравственность, замечательную в человеке его звание, но мысль о торжественной минуте никогда не занимала его. Если бы в ушах его раздавался шум битвы, он мог бы до последней минуты жизни сохранить свой воинский пыл, но в тишине этого необитаемого здания, где ни один звук не напоминал ему о жизни, никакой призыв не возбуждал в нем ложных чувствований, где надежда на победу не могла прийти к нему в голову, жизнь явилась перед ним в настоящем свете, и он начинал понимать ее значение. В эту минуту, если бы он обладал сокровищами, он отдал бы их все за утешения религиозные. А кто ему мог подать такие утешения? Патфайндер? Но сержант не имел доверия к его знанию. Мэйбл? Но как мог отец просить такой помощи у дочери? Не было ли это против законов природы? Сержант подумал также, что на нем лежала священная ответственность, сопряженная со званием отца, и он спрашивал у самого себя, исполнил ли он обязанность по отношению к дочери, которая, лишившись матери, оставалась единственно на его попечении. Между тем, как мысли эти толпились в его голове, Мэйбл, наблюдавшая за малейшей переменой в его движении, услышала легкий стук в дверь. Полагая, что это должен быть Чингачгук, она встала, повернула первые два дверных запора, но прежде чем отворила дверь, спросила, кто стучится, а в ответ услышала голос своего дяди, который умолял ее поскорее отворить дверь. Мэйбл тотчас же повернула последний запор, и Кап вошел. Едва переступил он порог, как Мейбл снова заперла дверь. Привычка к опасности сделала ее опытной и осторожной. Добрый моряк был рад до слез, что увидел Мейбл и брата, хотя и раненого, но в безопасности. Он рассказал, что обязан своим приходом в крепость оплошности своих караульщиков, полагавших, что он и квартирмейстер заснули от большого употребления крепких напитков, которыми их нарочно поили, чтобы они не могли принять никакого участия в предполагаемом замысле. Мюэр спал или притворялся спящим, а Кап в минуту нападения спрятался в кустарнике и, найдя лодку Патфайндера, бросился в нее и прибыл в ней в Блэкгаус, чтобы спастись вместе с Мейбл по воде. Но, увидев, в какой опасности находился зять его, и уверясь в видимой безопасности своего положения, он, разумеется, переменил свое намерение.
— Если дела пойдут слишком худо, друг Патфайндер, — сказал он, — мы спустим флаг, и это даст нам право на пощаду. Но наше собственное достоинство требует, чтобы мы сдались не вдруг и для собственной безопасности должны спустить флаг в ту минуту, которая покажется нам более удобной для заключения выгодных условий. Хорошо было бы, если бы Мюэр сделал то же самое, когда нас захватили эти люди, которых вы называете бродягами. Действительно, в целом мире нет презрения этих бродяг».
«Вы чистите их по заслугам», — прервал Патфайндер, всегда готовый верить тем, которые бронили мингов и хвалили друзей его. «Если бы вы попали в руки делаваров, вы увидели бы большую разницу».
«Эй, да по мне все они одинакового покроя, как те, так и другие отъявленные мошенники, ну, разумеется, за исключением нашего друга-змея. Он просто дворянин между индейцами». Когда дикие напали на нас и убили капрала Макнаба и его людей, как зайцев, поручик Мюэр и я, мы скрылись в одном из ущелий, которых здесь такое множество между скалами. По словам квартирмейстера, это настоящая геологическая нора, вырытая водой. Там притаились мы, как два заговорщика на дне трюма, и оставались до тех пор, пока голод не выгнал нас оттуда». «Голод, можно сказать, есть фундамент человеческой натуры. Я хотел, чтобы квартирмейстер вступил в переговоры, потому что, как ни худо было наше пребывание в пещере, мы еще могли защищаться в ней час или два. Но он не согласился на это под тем предлогом, будто эти мошенники ни за что не сдержат своего слова, если кто-нибудь из них ранен. Так и вступать с ними в переговоры незачем». Я согласился спустить флаг, во-первых, потому что они могли и без того сказать, что мы его спустили. Спрятаться на дне трюма значит то же, что отказаться от защиты судна. Во-вторых, потому что в желудке у нас сидел враг пуще всякого другого. Голод — чертовское обстоятельство. В этом сознается всякий, кто скажет, что он 48 часов ничего не имел во рту.
«Дядюшка», — сказала Мейбл печальным и умоляющим голосом. — Бедный батюшка ранен. Опасно ранен.
— Правда, Магнит, правда. Вот я присяду возле него, да постараюсь, как могу его утешить. Хорошо ли заложены запоры, дружочек? В подобных случаях ум должен быть совершенно спокоен, решительно ничем не отвлекаться.
— Кажется, в эту минуту нам нечего бояться, кроме этого ужасного удара, которым грозит нам провидение.
«Хорошо, хорошо, Магнит. Постарайся-ка успокоиться, да ступай на второй этаж. А Патфайндер, между тем, влезет на крышу. Мы останемся наедине с твоим отцом, потому что ему, может статься, нужно будет что-нибудь сообщить мне по секрету. Это будет разговор торжественный, а люди неопытные, как я, не всегда любят, чтобы слышали их речи при таких случаях».
Хотя Мейбл не могла подумать, что дядя ее был в состоянии принести умирающему утешение религиозное, но она полагала, что ему необходимо о чем-нибудь переговорить с ним, чего она не должна знать, и потому согласилась на предложение дяди. Патфайндер уже взошел на крышу, чтобы обозревать окрестности, и оба свояка остались наедине. Кап сел возле сержанта, с важностью помышляя о великой обязанности, к которой он готов был приступить.